Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Все возможно, если вы с Радио Крым Реалии. С вами Катя Некречи и Сергей Макрушин.
Все ли возможно?
Всем многое. Привет. Давай так, многое возможно. Многое, да. Возможно. Но давайте просто всегда по максимуму говорить, что все возможно. Everything is possible. И вот, в общем-то, с таким настроением все победителей могло. Идти в этот четверг. Вот. Да. Сергей даже немного потерял дар речи из-за моей утренней проповеди.
Я напомню, да, в любой непонятной ситуации напоминаю, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM и на частоте 648 AM. Но если вдруг сигнал недостаточно хорош, вы можете бесплатно, без регистрации и СМС, слушать трансляцию на сайте Крым Реалии. Там же доступны записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, трансляции наших эфиров в видеоформате смотрите на Facebook и YouTube. В страницах Крым Реалии. Там же задавайте вопросы, комментируйте, и вот я вот как раз-таки эту трансляцию сейчас открываю, чтобы ваши комментарии читать.
А это Сергей для себя говорит, задавая вопросы, комментирую. На самом деле, он этим занимается постоянно.
На самом деле, да, у меня мультилогин, и я сам все комментирую.
Но я тоже люблю общаться и в комментариях, и с нашей аудиторией. Также обожаю, когда вы нам дозваниваетесь в эфир 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Ну и сегодня мы поговорим о таких темах. Ну, во-первых, узнаем, что там с украинскими кораблями, которые соседняя Россия вернула. Ну, в каком состоянии и прочее. Думаю, что эти новости уже многие из вас видели. Если нет, то welcome в наши эфиры и также на сайт Крым Реали. Также мы поговорим о резолюции ООН по Крыму. Это центральная тема нашей программы. Ну, и тема для Сережи про то, как заработать миллион. Первый миллион.
Отлично.
На продаже грецкого ореха в Крыму. Все это через несколько секунд.
Новости. Гоу!
Традиционно мы начинаем с новостей, потому что нужно же знать, что вообще происходит в мире.
Да, с главных новостей начнем. Ночью 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретил корабли, захваченные Россией осенью прошлого года. Украинские буксиры «Гайдамака», «Сапфир» и «Титан», которые забрали из Крыма захваченные ФСБ военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яныкапу», вечером 20 ноября вернулись на материковую часть Украины. Корабли были доставлены в порт Очаково Николаевской области. Давайте послушаем комментарий президента.
Я домовився не на яких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і повернення наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв, але мені здавалось, і нам всім здається, і не просто здається, ми знаємо, що ми праві в цій ситуації, тому наші хлопці повинні були повернутися, і я вдячен всім, хто це зробив. Ось і все. Ми зараз знаходимося в такій ситуації. Я хотів би найголовнішим проривом, щоб за цей час у нас не було жертв до нормандського формату. Мені здається, люди – це найголовніше. Кораблі – все це добре, все це прекрасно, але у нас з вами війна на Донбасі. Тому для мене найголовніший прорив – це найменше пострілів і менше жертв. Ми готуємось до нормандського формату, і на це нам потрібен час.
Как сообщает офис президента, глава государства осмотрел корабли и отметил, что на них частично отсутствует оборудование и вооружение. Не такую мягкую оценку дал командующий военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко. Он сообщил, что на захваченных кораблях были демонтированы средства связи и навигационное оборудование. Цитата. «Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Поэтому мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому», — сказал Воронченко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращенные из российского плена корабли отремонтируют в течение 3 месяцев. Как сообщает Минобороны Украины, украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яныкапу» в порту Очаково ждали их экипажи, освобожденные из российского плена в сентябре 2019 года. Корабли также встречали активисты с украинскими флагами и символикой.
Важные события.
И вот, как бы, еще одна новость.
Администрация морских портов Украины готовит требования к правительству России о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие аннексии Крыма. Как сообщается на сайте администрации морпортов, стоимость государственного имущества, которое было присвоено российской властью Крыма, составляет более 1 миллиарда 24 миллионов гривен. Соответствующее письменное уведомление в правительство России с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь планируется направить до конца 2019 года.
Ну и с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного России полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства. Публичных комментариев российской стороны по поводу претензий Украины пока что нет.
Крымчане имеют право знать.
А вот сейчас новость о результате расследования Крымреали, может быть.
Да,
таких вот некоторых информационных последствий.
Не так давно мы обсуждали эту тему в нашем радиоэфире.
Нам кажется, что все было не так давно,
Сергей. Все было не так давно, и все было в нашем эфире. Практически как в «Симпсонах», знаешь. Это уже было в «Симпсонах».
Это точно.
Да. Но чего еще не было? Народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал запрос министру иностранных дел и генпрокурору Украины по поводу работы «Аймакс» в Крыму. Запрос был отправлен после публикации «Крым Реали» расследования о деятельности «Аймакс» на Крымском полуострове.
И далее цитата. «Западные санкции в отношении РФ и аннексированного Крыма почему-то не затронули киносферу. Так, на полуострове продолжает свою работу канадская компания «Аймакс». Обратился к МИДу и генпрокуратуре за разъяснениями, а в первом комментарии оставляю ссылку на расследование этого вопроса от «Крым Реали», материалы которого я также прикрепил к своему обращению. Только посмотрите, как на самом деле в Ялте и других городах уклоняются от санкций», сообщил Гончаренко, я его процитировала.
Да, я приглашаю наших радиослушателей ознакомиться с расследованием на сайте Крым Реали. Ну а пока вы ищете, наверное, да, на нашем сайте этот материал, я расскажу. В Ялте продолжает работу кинотеатр «Сатурн IMAX», который показывает иностранные фильмы в формате IMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже. Посольство Канады в Украине ранее отреагировало на расследование Крым Реалии и сообщила, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте, кинотеатр «Сатурн», будет проверена Королевской канадской конной полицией и канадской таможенной службой.
Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила Крым Реали, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции уже в ближайшее время.
Новости.
Рубрика «Хорошие новости».
Да.
Да, хороших новостей.
Хорошие новости будущего.
Хорошие новости будущего.
В настоящем их не очень, конечно, это, знаешь, да, как, а вот в будущем постоянно много.
В вечерних эфирах мы уже сколько лет назад, ну какое время, уже второй год точно, у нас есть рубрика «Новости завтрашнего дня». Да, новости будущего. Вот, по сути, это и есть. В Крыму обещают успешный отопительный сезон. Председатель подконтрольного России Совета министров Крыма Юрий Гацанюк сообщил журналистам в Симферополе, что не видит угроз для успешного прохождения отопительного сезона в Крыму. Далее цитата. «Крым полностью обеспечен жидким и твердым топливом. Думаю, никаких проблем для прохождения отопительного сезона не будет. Рисков в этом плане нет», сказал Гацанюк.
По словам Гацанюка, на данный момент отопительный сезон начался практически во всех учреждениях здравоохранения и образования, а также в жилищном фонде. Проблемными в этом плане остаются две школы в Красноперекопском и Красногвардейском районах, а также котельная в поселке Научный Бахчисарайского района, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома.
Новости.
А вот, слушай, я немного отвлеклась на YouTube, прости меня, Сергей, но ты сам иногда это делаешь. Но это не то, что я параллельно в параллельном окне смотрю какой-то другой эфир или где-то другой канал, абсолютно нет. Просто вот, например, вопрос, да, звучит от Натальи из Ялты, нашей постоянной YouTube-зрительницы. Это правда, что у вас отменили декретные и больничные?
Ого, какие новости иногда узнаешь. А вы напишите, откуда вы это узнали, какой источник информации?
Да, напишите обязательно. Обязательно, потому что, конечно, я себе представить не могу, чтобы это было правдой, потому что...
Ну, я думаю, ну мы бы знали, наверное, об этом.
Да. Ну, я думаю, что очень много людей отреагировали бы, да, действительно, такое. Но вы напишите действительно, где ваш источник, и мы постараемся сейчас также что-то, ну, в общем-то, проверить, посмотреть. Я такого не слышала, во всяком случае, но мы проверим сейчас. Поэтому
да,
напишите ваш источник.
Напишите, где вы взяли эту информацию, чтобы мы могли ее проверить.
Ну, от декретов в... в аномальную теплую осень, потому что из-за такой вот погоды в Крыму расцвела сирень, персики и абрикосы. Об этом пишет информационный ресурс «Новости Крыма».
Многие растения начали цвести и давать почки и листья. Так, в Симферополе появились листья на ясенях, а на южном берегу Крыма появились цветки на кустах сирени, а также на плодовых деревьях, персиках и абрикосах. В Никитском ботаническом саду констатировали, что подобное явление происходит довольно редко. Об этом сообщил РИА Новости Крым заместитель директора по науке Никитского ботанического сада Олег Коротков. Цитата. «В основном повторное цветение деревьев и растений наблюдается при теплой поздней осени. В этом году не только в Крыму, но и ряде регионов России это происходит из-за теплой погоды. Например, в Москве недавно зацвели подснежники», — сказал он.
Ну и вот когда мы прочитали про ясеня, ты вот что у тебя сразу на ум-то приходит?
Что у него спросить?
Да. Ты понимаешь, я даже представить себе не могу, как выглядит этот ясень, но я тут же вспомнила песню из «Иронии судьбы», да, я спросила у ясеня, поэтому вы можете...
Актуализируется, всего месяц остался, да, я спросила у ясеня.
Да. Вот, все, в общем-то, связано и логично развивается. Вы можете написать нам тоже, что у вас ассоциируется с ясенем, песня или что-нибудь другое.
Крымчане имеют право знать.
Продолжаем рубрику хороших новостей, получается.
Да. Названы города в Крыму, которые являются лидерами по рождаемости. В Симферополе, Евпатории, Ялте и Керчи традиционно рождается больше всего детей. Это подтверждают данные департамента ЗАГС российского Минюста Крыма за минувшую рабочую неделю отделов ЗАГС. Вместе с тем, как отметил заместитель министра, начальник департамента ЗАГС российского Минюста Крыма Наталья Пылё, крымские родители продолжают отдавать предпочтение редким именам.
Вот это вот хорошая наша рубрика.
Вот к самому интересному переходим.
Далее цитата. Я процитирую российского замминистра. С 12 по 16 ноября 2019 года выданы, в частности, свидетельства о рождении, в которых были прописаны такие имена, как Захар, а что здесь необычного, Асияхат, да, Аминат, Яромир, Аурика, Даниэль, Версавия, Зодие, Нелли, Румус, Фахридин, Халисия, Деймон, Алисия Ария. Ария, это, наверное, может быть из «Игры престолов», знаешь, решили... Ну, или какой у тебя ассоциация с именем Ария?
Откуда?
Алисия, может быть...
От Константина Кинчева?
Ну, слушай, ну, Ария точно из «Игры престолов». Где раньше такие имена были?
Ну, возможно.
Может, я не встречала, конечно. Потом еще раз. Ария и Аюб. Вот такие вот необычные имена. Ну, какие-то из них могут показаться обычными, какими-то необычными, но, тем не менее, она также отметила положительную динамику рождаемости в Крыму, подчеркнув, что в некоторых российских городах рождаемость падает в среднем от 2 до 5%, в то время как на Крымском полуострове стабильные показатели. Для вас это хорошая новость, дорогие наши слушатели и зрители, да? И мне кажется, что, ну, это, в общем-то, хорошая новость. Но видишь, здесь стабильность, а все-таки, наверное, хорошая новость, когда повышенная рождаемость, или нет? Сергей, что ты скажешь на этот вопрос? Вот у нас большая стирка фактически в нашем эфире.
Я скажу, что нам вот в комментарии пишут наши слушатели, что на булках хлеба в Крыму стали печатать памятку об уплате налогов. Фото, вот пишут, могут отправить. Но мы вчера уже эту новость обсуждали,
эту новость, но отправляйте фото. Безусловно, мы сравним, скажем так, эти вот объявления. Да, может быть, есть что-то новенькое. Черным ли шрифтом написано объявление на вашем хлебе? Вот. Может быть, они как-то придумали.
Может быть, там вензелечки какие-то особые есть.
Все может быть, да. Это все очень интересно. Так, теперь, значит, возвращаемся к декрету. У нас, видишь, как много сегодня этой темы.
Да,
вот наш редактор Юля прислала мне ссылочку на издание NV.UA, там, где сообщается, что Министерство социальной политики Украины опровергло сообщение СМИ о приостановлении финансирования ряда социальных выплат, в частности, больничных, и в связи с беременностью и рождением. Вот, собственно, они приводят, что вот у них такая-то сумма денег есть и прочее. Значит, они говорят, что в министерстве отметили, что соцвыплаты незаконно приостановил Евгений Баженков, который решением суда был восстановлен в должности руководителя фонда социального страхования. Он был зарегистрирован госрегистратором даже без полного текста решения. Соответственно, он и приостановил выплаты, заявили в Минсоцполитике. Согласно сообщению ведомства, Баженков не имел права принимать решение о приостановлении выплат, поскольку бюджетные вопросы решаются правлением фонда. И, в общем-то, в заявлении говорится, что правление фонда не собиралось, поэтому никакие решения по приостановлению выплат не принимались. Минсоцполитики обещает как можно скорее разрешить ситуацию вокруг этого господина Баженкова и гарантирует возобновление выплат. Поэтому, если вы читаете какую-то такую вот противоречивую или очень громкую новость, то вы всегда можете погуглить, да, и на каких-то вот известных сайтах, известных СМИ найти информацию о опровержении или подтверждение
этого. Ну, а если погуглить истории не получается, то можете обращаться к
да,
нам.
Да, безусловно. Вот вы написали, мы с вами, в общем-то, узнали, что же происходит на самом деле.
Новости.
Продолжаем и продолжаем чем? Погодой, да? Итак, у нас интрига остается, будут ли осадки. И, видимо, есть изменения наконец-то. В Крыму 21 ноября ожидается облачная погода, теплее всего будет на южном берегу Крыма. Как сообщает гидромедцентр Крыма, в Симферополе прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью и днем до 6 градусов тепла. В Севастополе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью до 5 градусов, днем до 9 градусов тепла. На южном берегу Крыма ожидается облачная погода с дождем. Температура воздуха ночью и днем до 11 градусов тепла. В Керчи облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью до 2 градусов, днем до 5 градусов тепла.
Ну и ранее в управлении российского МЧС по Крыму предупреждали об усилении ветра на полуострове в ближайшие 3 дня. Также экстренное штормовое предупреждение на полуострове из-за высокой пожароопасности продлили до 22 ноября. Слушай, они каждый день фактически его там на день-два продлевают.
Ну да, потому что осадков не было, и пожароопасность сохранялась.
Сохранялась, да. Вот такие новости погоды. В том числе с вами Радио Крым Реали. Это утреннее шоу «Доброе утро, Крым». Вы можете нам писать под стримами в Ютьюбе и в Фейсбуке, что вы и делаете. Задавайте ваши вопросы, какие темы вас интересуют, что вас смущает и прочее-прочее. Делитесь с нами информацией также и радостью. Вот, например, Тигран Тигранович пишет: еду я на поезде в Крым. Ура! Вот. И
Вы пока доедете, там холодно совсем станет. Ну что?
Вот, да.
Ну, вот видите, холодает, но зато осадки теперь будут. Ну, вот крымчанам хорошо, а туристам не знаю.
Да, ну вот, поэтому, конечно, вы пишите, зачем вы едете. Тоже интересно. Поделитесь своими впечатлениями. Нам всегда это интересно. Если вы хотите поучаствовать в этом эфире, 8 810 06 926. Денег с вас никто брать не будет. Абсолютно бесплатный звоночек для жителей полуострова, 8 800 10 06 926. Ну а мы к центральной теме. ООН осуждает действия России в Крыму.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM. Также нас можно слышать на средних волнах, на 648 AM. Если слышно плохо, заходите на сайт Крым Реалии. Там вы можете найти такую красную кнопочку. Прямая трансляция нашего эфира доступна на сайте Крым Реалии. Кроме того, на сайте Крым Реалии вы можете найти записи всех наших радиопрограмм. Трансляции наших эфиров в видеоформате вы можете смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать, делиться нашим эфиром со своими друзьями, организовывать совместный просмотр и много чего еще. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Итак, в ближайшие полчаса мы поговорим о новом проекте резолюции ООН, согласно которому Россия осуждается за систематическое нарушение прав человека в оккупированном Крыму, и ее действия на полуострове определены как агрессия. 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции. В дальнейшем она будет вынесена непосредственно на Генассамблею. Резолюция получила 67 голосов за и 23 против. Против украинского проекта резолюции голосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве. Вот такой перечень. Как сообщает постоянное представительство Украины при ООН, соавторами проекта резолюции стали 38 стран. К ключевым положениям документа относятся ссылки на международно-правовое определение агрессии, а также предостережение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием. Ну, вот об этом мы поговорим, о том, какие новые положения появились в проекте резолюции, далее в нашем эфире. Ну, давайте начнем с того, что послушаем российского заместителя постоянного представителя России в ООН Геннадия Кузьмина, который перед голосованием за проект резолюции на Третьем комитете фактически угрожал тем странам, которые собираются поддержать этот проект резолюции.
Господин председатель, украинские коллеги постоянно заявляют о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ в Крым органам международного мониторинга в области прав человека. Мы неоднократно подтверждали и вновь подтверждаем, что Россия готова рассматривать все запросы о посещении Крыма на недискриминационном основании. По тем же параметрам, что и другие территориальные единицы Российской Федерации. Независимые структуры, неправительственные организации, парламентские и деловые делегации всех регионов мира и даже представители европейских институтов защиты прав человека так и поступают, не встречая на пути никаких препятствий. А что же мешает Организации Объединенных Наций? Ответ прост. Именно эта резолюция, заставляющая перемещаться в несуществующую автономную республику Крым, запятая Украина. Таких искажений и суразностей в резолюции много. Я мог бы представить аргументированные возражения по всем пунктам этого текста, но особенно беспокоит следующее. Я прошу вас послушать внимательно. Украина в резолюции злоупотребляет милитаристской терминологией. Она упорно старается представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируя словами агрессия, оккупация, аннексия. Уважаемые коллеги, через несколько минут на экране загорятся названия наших стран. Рядом с ними будут огоньки – зеленый, желтый, красный. Зеленый огонек будет означать, что это государство выступает против Российской Федерации, ее территориальной целостности. И готово определять отношения, как того желает Киев, в том числе по правилам Женевских конвенций 49 года и первого дополнительного протокола к ним. Я прошу вас, подумайте, серьезно подумайте. Спасибо.
Ну вот такой была риторика российского представителя на заседании Третьего комитета ООН перед голосованием за проект резолюции относительно ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Я представлю гостю нашей студии Татьяна Печончик, председатель Центра прав человека ЗМИНа. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы вот сейчас начнем обсуждение, но пока мы слушали российского представителя, у нас есть появился звонок от слушательницы. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ребята, спасибо вам за радиостанцию. Я ее слушаю постоянно. Я россиянка, я крымчанка. Звоню из Крыма к вам. И хочу вам сказать, вот буквально вчера, значит, была передача ваша о дележке Азовского моря по определению квот на вылов рыбы. Откройте Днепр, который начинается в деревне Холм-Жирки, вам для сведения, Смоленской области, и рыбы будет достаточно всем, и России, и Украине.
Любимая я вас
Украина,
понял.
Возвращайтесь,
да.
Давайте дружить.
Я вас это понял, во-первых. Я вас приглашаю послушать наши эфиры, мы неоднократно говорили и о подаче Днепровской воды на Крымский полуостров, о ее неподаче, ни один эфир этому посвятили. Можете ознакомиться на нашем сайте. Я вас прошу выразить свою точку зрения относительно той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Почему, по вашему мнению, большая часть цивилизованного мира не признает, вот уже спустя почти 6 лет, аннексию Крыма? Алло?
Потому что все против России выступают, понимаете? И нас разделяют с вами. Нельзя
понятно.
Этого делать. Мы один народ, и мы не можем без Украины, и вы не можете без России. Давайте дружить и жить вместе.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо, что позвонили нам. 8 800 10 06 926. Я напомню, что наш эфир открыт для каждого. И свою точку зрения вы можете выразить. Но единственное, что я попрошу, звонить прежде всего, да, по той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Итак, начинаем наше обсуждение по этой резолюции. Давайте, наверное, реплику скажем относительно позиции России. Мы взяли фрагмент выступления, оно было дольше. До этого представитель России говорил о том, что Украина нарушает права крымчан, перекрыв воду, да, остановив поставки электричества на Крымский полуостров. Давайте, наверное, с этого момента начнем и перейдем уже к сути резолюции, к тем положениям, которые в ней содержатся.
Ну, Россия просто говорит на черное-белое, наоборот, тут сложно что-то именно содержательно комментировать. Но для нас сейчас важно, когда мы говорим про эту резолюцию, важно сказать про то, что это уже не первая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. И как минимум четвертая, которая касается ситуации с правами человека в Крыму. Первая была в 2016 году, и потом каждый год в декабре Генассамблея голосует резолюцию. Мы ожидаем голосования в этом году, в декабре тоже. Перед этим идет голосование в третьем, так называемом, третьем комитете Организации Объединенных Наций, который занимается социальными и гуманитарными вопросами. И, в принципе, это как генеральная уже репетиция перед голосованием на Генассамблее, потому что голосование в третьем комитете, оно, в принципе, очень мало уже отличается от того голосования, которое будет в декабре. И тоже важно, что на третьем комитете представляется проект резолюции, которая будет вынесена на Генассамблею в этом году. То есть это будет, как я уже сказала, четвертая резолюция по ситуации с правами человека в Крыму. Кроме того, в марте 2014 года была резолюция про территориальную целостность Украины, где ООН сказала, что Крым остается, несмотря на незаконную попытку России аннексировать полуостров, Крым остается в международно признанной территории Украины. И была одна резолюция по милитаризации. То есть мы видим, как все-таки уже выстраивается система международной оценки, и она очень мало меняется из года в год.
Но все-таки некоторые изменения есть, потому что вот в 2018 году, когда Генассамблея ООН голосовала за резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей, расклад сил был таков: поддержали резолюцию 66 стран, против были 19. В этот раз мы видим, что по голосованию вот в третьем комитете за принятие документа проголосовали 67 государств-членов, против 23. То есть мы видим, что количество стран, которые воздержались, становится меньше, да, а вот за и против голоса добавляются. Можем как-то эту динамику оценить?
Если посмотреть по голосованиям именно по резолюциям по правам человека, то здесь вот цифра прошлые годы где-то 65, 67, 70, 71 страна постоянно голосует за. И самое большое количество голосов было в 2014 году в резолюции по территориальной целостности Украины. Тогда 100 стран, участниц ООН, проголосовали за эту резолюцию. То есть изменения есть, они не очень большие, но если посмотреть, например, как изменяются позиции каких-то стран, которые являются трендсеттерами в своих регионах, то это тоже важно. Например, В этом при голосовании за, в третьем комитете за резолюцию по правам человека, три страны, которые ранее голосовали против, они в этот раз воздержались. Это Боливия, Узбекистан и Южноафриканская Республика. И это тоже нам дает сигнал о процессах, которые происходят. Например, в Узбекистане сейчас такой тренд, немножко демократизация внутри страны. А вот ЮАР, мне кажется, это очень важный такой сигнал, потому что это страна, которая задает тренды для других африканских стран. И то, что эта страна уже не проголосовала против, то есть мы еще посмотрим, важно посмотреть, какое будет голосование в декабре, но если такой тренд сохранится, то это может быть сигналом и для других африканских стран.
Продолжаем эфир, и к нашему эфиру подключается Владимир Жбанков, российский юрист-международник. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как меняется поддержка России в голосовании в ООН, да, по украинским вопросам, по Крыму в том числе. Насколько активно Россия работает над тем, чтобы протолкнуть вот, признание аннексии Крыма международным сообществом?
Ну, с признанием тут, конечно, все очень сложно, но работают, конечно же, активно. Мы вот совсем недавно видели очень большую работу России в Африке по кредитам, которые Россия выдавала различным африканцам. Огромные суммы были погашены Россией. Причины, ну, работа идет, но, как вы видите, уже все равно не так уж много стран выступают с позиции России.
Вот эта риторика, которую применял представитель России на заседании третьего комитета, фактически, да, он сказал, что те страны, которые поддержат украинский проект резолюции, они выступят против территориальной целостности России. Как это можно расценивать? Это какое-то запугивание международного сообщества, либо это было высказывание, которое направлено прежде всего на внутреннюю информационную повестку российскую?
Ну, вы правы, с одной стороны, действительно, попытка запугивания, соответственно, вот мне кажется, в первую очередь было направлено на африканские страны, а для внутренней повестки все-таки есть внутренние ресурсы, вот, и ну, собственно, угроза территориальной целостности в России – это уголовная статья.
Да, давайте поговорим о том, как Россия объясняет россиянам то, что происходит на арене международной политики в отношении Крыма, в то время как в 2014 году звучало много заявлений о том, что через несколько лет цивилизованный мир признает российскую аннексию Крыма. Этого не происходит уже шестой год, и, возможно, да, это не крайняя точка, да, дальше будет продолжаться этот процесс. Как объясняет российское руководство россиянам то, что происходит, то, что международное сообщество считает преступлением?
Объясняют они это довольно просто, так называемым референдумом, который вот состоялся за две недели. Мне кажется, что это был такой политический перформанс. То есть референдум – это довольно сложная штука, которая предполагает сначала дискуссию, потом, соответственно, агитационную кампанию. Они это сделали всего лишь за несколько дней, но вот для них это ключевая точка, вот, и они пытаются объяснить, что это было выявлением, и вот это их основная позиция.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Владимир Жбанков, российский юрист-международник. Продолжаем разговор с Татьяной Печенчик, председателем Центра прав человека ЗМИНа. Татьяна, итак, давайте поговорим о содержании документа, о том, какие новые положения появились в резолюции, те вопросы, которые, возможно, да, не выносились еще на обсуждение в ООН. Начнем, да, с ситуации с правами человека. Итак, что же изложено, да, в этой резолюции?
Да, каждая резолюция, она, в принципе, за основу берет предыдущую, и в нее вносятся небольшие изменения, и как раз важно следить за тем, какие это изменения, потому что они должны отображать изменения ситуации или обращать внимание на какие-то новые аспекты, которых не было в предыдущих резолюциях. И здесь есть такие важные изменения. Например, в этой резолюции впервые упоминается крымская солидарность, то, чего не было раньше. И осуждается применение Россией своего антитеррористического, антиэкстремистского законодательства для преследования неугодных в Крыму. И в резолюциях такого уровня очень редко упоминаются названия или фамилии. Ну, например, в этой резолюции тоже осталось, как и в предыдущей, упоминание Олега Сенцова, Эмира Усейна Куку, крымско-татарского правозащитника. Но еще добавляется движение «Крымская солидарность». И это очень важный факт признания. Знание работы этой инициативы в мире. Это инициатива, которая помогает родственникам политзаключенных, в которой работают адвокаты, и которая сейчас в Крыму является очень важным проявлением гражданского общества. И это очень важно, что он обращает на это внимание. Кроме того, много в резолюции новых параграфов внесено по поводу проблемы насильственного перемещения Россией населения из Крыма в Российскую Федерацию и наоборот, замещение населения, и это очень насильственных депортаций, это очень тяжкое международное преступление, за которое Российская Федерация рано или поздно должна ответить. И в этой резолюции в нескольких абзацах говорится про эту проблему. В этой резолюции говорится про проблему незаконного призыва России крымчан в армию. Как страна-оккупант, Россия обязана уважать международное гуманитарное право и по МГП страна-оккупант не имеет права призывать население оккупированной территории в свои вооруженные силы. Российская Федерация занимается этим уже 6-й год незаконно. Более того, осуждение этого незаконного призыва было и в прошлой резолюции, но в этой резолюции еще добавляется пункт, что ООН также осуждает криминальное преследование, уголовное преследование тех крымчан, которые не хотят служить в российской армии. То есть мы видим, как понемногу добавляются новые аспекты. Например, осуждаются случаи смертей в местах лишения свободы. Не называется конкретно, что имеется в виду, но мы понимаем, что идет речь о Симферопольском СИЗО, где очень плохие условия содержания и где за эти годы был ряд смертей очень непонятных. Или самоубийств, или когда люди просто не получали надлежащей медицинской помощи, и они там умирали в заключении. Говорит, идет речь также об ухудшении социально-экономических прав. В Крыму особенно обращается внимание на людей с инвалидностью и детей. То есть это такие важные моменты, которые появляются в этом тексте по сравнению с предыдущими, и это тоже важный сигнал. Кстати, Российская Федерация вот все эти месяцы работала в двух направлениях. Во-первых, она старалась всеми способами уменьшить количество голосов за эту резолюцию, используя разные рычаги. Вот предыдущий выступающий сказал, что часто это может быть и какие-то экономические влияния на какие-то страны, политическое влияние. И с другой стороны, она пыталась всеми силами не допустить эти новые правки, особенно те, которые касались критики милитаризации в Крыму, замещения населения, депортации, армии. Это все вопросы, на которые Российская Федерация реагирует очень болезненно.
А почему это такие болевые точки для России?
Потому что большинство из этих вопросов – это тяжкие международные преступления. Это преступления, которые являются преступлениями против человечества, военными преступлениями. Это преступления, которые рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. И этот суд уже начал рассмотрение ситуации в Украине. Сейчас дело находится на стадии предварительного рассмотрения, но мы надеемся, что Международный уголовный суд перейдет до расследования этих фактов, и этому суду украинскими правоохранительными органами и правозащитными организациями были предоставлены факты, задокументированные свидетельства, которые говорят про то, что Россия осуществляет эти преступления в Крыму.
Давайте вернемся вот к тому моменту, о котором мы уже сказали, что в прошлом году в резолюциях ООН упоминались конкретные имена, да, это был Алексенцов, Владимир Балух, если не ошибаюсь, и Эмир Усейн Куку. И двое из них уже освобождены. Можем ли мы говорить о том, что внесение этих имен, да, в резолюции ООН каким-то образом поспособствовало освобождению этих людей? И можем ли мы говорить о том, что таким образом этим людям дается какая-то защита?
Конечно. В таких случаях, когда люди являются жертвами политически мотивированного преследования, как правило, публичность помогает их освободить. И это не только, скажем, привлечение внимания к их делам, но это очень большая поддержка для их родственников, потому что если, когда они видят, что фамилии их родных упоминаются в резолюциях Европейского парламента, Генассамблеи ООН, это очень большая поддержка для них, потому что они чувствуют, что мир про них не забыл, и таким образом это для них дает возможность дальше продолжать бороться, потому что если, ну, скажем, годами не видеть своих родных, и очень часто люди могут терять надежду, это очень большое моральное подспорье для этих людей, которые все-таки говорят, что надо бороться, и что они рано или поздно будут освобождены. И в этом плане, конечно, Эмир Усейн Куку для нас является тоже таким важным случаем, потому что ему недавно дали 12 лет заключения, обвинили в террористической деятельности и принадлежности к Хизбут-Тахрир. После того, как Эмир Усейн Куку после оккупации продолжил правозащитную деятельность, он сам из Ялты, он входил в контактную группу по правам человека и занимался поисками исчезнувших людей. Мы помним, что в первые годы оккупации была волна насильственных исчезновений в Крыму, и большинство из этих людей до сих пор не найдены. Эмир Усейн Куку пытался помогать родственникам найти их родных и также предоставлял другие помощь, консультации. И были попытки вербовки его со стороны ФСБ, была попытка тоже того, чтобы его выкрасть, но там увидели другие люди, и поэтому его потом посадили и обвинили, сфабрицировали дело именно по терроризму. И мы надеемся, что Эмира Усейна освободят в ближайшее время вместе с остальными политзаключенными, которых сейчас в Крыму и на территории Российской Федерации, именно украинских граждан, находится как минимум 86 человек.
Правозащитная деятельность на территории Крымского полуострова, очевидно, не нравится российским силовикам и спецслужбам. Сейчас мы поговорим о движении «Крымская солидарность», о котором говорится также в тексте проекта резолюции ООН. С нами на связи Лутфия Зудиева, крымская правозащитница движения «Крымская солидарность». Лутфия, доброе утро. Алло, слышите ли вы нас? Нет, мы попытаемся, наверное. Слышно нас? Алло?
Да, хорошо.
Да, доброе утро. Да, давайте начнем разговор. Итак, по поводу того, да, вы знаете об этом, что о вас говорится в тексте проекта резолюции Организации Объединенных Наций. Как вы считаете, даст ли это вам какую-то защиту вот в тех условиях, в которых вы находитесь сейчас?
Да, конечно, и в контексте обсуждаемой сегодня темы я бы хотела отметить несколько важных аспектов, о которых, в частности, мы с коллегами в Крыму говорили после того, как стало известно о проекте резолюции. Во-первых, аресты активистов «Крымской солидарности» – это логичное следствие их работы, потому что она действительно раздражала силовые структуры. И эти аресты и давление начались в 2016 году, а к настоящему времени они приобрели уже системный характер. Мы знаем, что вот сейчас началось рассмотрение по существу второй бахчисарайской группы в Ростове-на-Дону. И там сейчас будут судить координатора «Крымской солидарности» Сервера Мустафаева, который, в принципе, стоял у истоков этого движения. Вместе с ним было задержано трое гражданских журналистов. Позже был арестован медиа-координатор Крымской солидарности Нариман Мимедиминов. Еще позже был проведен обыск в доме гражданской журналистки Гульсум Алиевой. И вы знаете, что в марте был самая массовая спецоперация в Крыму по отработке активистов. И было задержано огромное количество активистов Крымской солидарности. Поэтому вот включение в проект резолюции говорит о том, что весь мир сейчас осуждает эти массовые задержания, это давление на активистов и на правозащитников в Крыму на основании обвинения этих людей в терроризме. И призывает освободить этих лиц за то, что они призывает освободить их и призывает прекратить преследовать людей за то, что они высказывали свое мнение. А в Крыму сейчас люди преследуются в первую очередь за политическую позицию. Кроме этого, я бы еще вот очень коротко хотела отметить, что это институционализация Крымской солидарности как правозащитного движения в международных структурах, потому что это в какой-то степени является признанием той работы в области защиты человека в Крыму, в области информационной работы. Это иммунитет для всех политзаключенных, потому что на самом деле вот сейчас Татьяна упомянула имя Эмирусейна Куку. Наряду с ним огромное количество активистов и правозащитников удерживается в СИЗО Симферополя и в СИЗО Ростова-на-Дону. И мы не исключаем, что эти аресты могут продолжаться и дальше. Поэтому вот такое включение полностью всего гражданского объединения в текст резолюции, это в какой-то степени иммунитет даже для тех людей, которые сейчас на свободе. И последнее, это, на мой взгляд, самое важное, что когда в таких международных документах прописываются имена или названия общественных объединений, которые работают в Крыму, а в частности, если говорить о крымской солидарности, да, и крымских татарах, то это разрушает миф о том, что крымские татары, крымские мусульмане – это террористы, и указывает на то, что та пропаганда, которая вот проводилась все это время и была направлена на дискредитацию крымских татар, вот как, скажем, как протестного движения, мирного, ненасильственного, да, она закончилась неудачей, потому что сегодня весь мир понимает, что на самом деле происходит в Крыму.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Лутфия Зудиева, крымская правозащитница из Крымской солидарности. Мы продолжаем эфир, продолжаем разговор с Татьяной Печенчик, председателем Центра прав человека ЗМИНа. Итак, да, давайте продолжим, наверное, какую-то реплику на то, что сказала Лутфия. Она считает, что это такой новый уровень защиты, да, но мы видим, что Россия может по-разному реагировать, да, на международную реакцию на те или иные поводы, и мы неоднократно становились свидетелями, как те политики крымские, на защиту которых становилось международное сообщество, или организации, да, как, например, Меджлис, после того, как их начинали защищать, они там были запрещены или фактически выдавлены из Крыма. Можем ли мы ждать, что и сейчас Россия поведет себя каким-то похожим образом?
Ну, действительно, можно еще и вспомнить дело Олега Сенцова, когда он голодовал, и весь мир пытался добиться его освобождения. Было очень много давления на Российскую Федерацию, но, тем не менее, тогда он не был освобожден, но все равно сейчас Олега уже освободили вместе с другими политзаключенными, поэтому я считаю, что важно продолжать давление на Российскую Федерацию, и, конечно же, нельзя сказать, что есть какие-то универсальные, там, скажем, рецепт, что можно сделать для того, чтобы добиться прекращения преследования в Крыму, добиться освобождения Крымского полуострова. Но все равно я считаю, что надо как минимум в трех направлениях работать. Во-первых, это политическое давление на Российскую Федерацию, это такие резолюции, различные рекомендации, это заявления глав МИДа или президентов разных стран. Во-вторых, должно быть экономическое давление, должен продолжаться режим международных санкций для того, чтобы российская экономика продолжала терять деньги, и они понимали, что вооруженная агрессия, оккупация, это им еще и очень невыгодно. И в-третьих, это правовая работа, должны продолжаться международные процессы в различных судах. Например, сейчас идет суд процесс в Международном суде ООН, идет процессы идут в Европейском суде по правам человека. Как я уже упомянула, также крымскую ситуацию рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. То есть все эти инструменты должны быть задействованы одномоментно. Я думаю, что должна быть тактика изоляции России от вооруженного агрессора, от остального мира, потому что таким образом должен быть сигнал России, что все, что она делает, не останется безнаказанным. Иначе, если этого не сделать, Российская Федерация может напасть на любую другую страну, и это все будет продолжаться.
Есть ли дата, когда будет рассмотрен уже на Генеральной Ассамблее этот проект резолюции?
Пока такой даты, насколько мне известно, нет. Это, как правило, происходит где-то в 15-20 декабря.
Ну что ж, будем ждать, будем следить за развитием событий. Следите и вы вместе с вами, с нами. На сайте Крым Реалии, а также в наших радиоэфирах мы об этом будем говорить еще не раз. Напомню, что гостьей нашей студии была Татьяна Печенчик, председатель Центра прав человека ЗМИНа. Спасибо за разговор. Да. Сергей Макрушин у микрофона. Радио Крым Реалии. Продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Гоу приказывает нам голос, этот голос незнакомого
меня,
нам
меня
мужчины.
Меня завораживают комментарии, знаешь.
Завораживают?
Да, пока говорим вот, да, о таких вещах, как проект резолюции в ООН, да, комментаторы пытаются выяснить, зачем, кому понадобились унитазы с украинских катеров, которые поснимали.
Их зацепило. Слушай, ну а какого нормального человека не зацепит вообще эта информация? Настолько, чтобы не думать ни о чем другом, как минимум час, например, да? Ну, да. Это правда. Правда, логика непонятна.
Ну, кто... в сетях пишут, да, что и Крым будут возвращать также без унитазов и розеток. Ну что ж, посмотрим.
Да, посмотрим, безусловно. Вы можете звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. Я напомню, что возможность дозвониться к нам в прямой эфир, она присутствует не круглосуточно, пока что, во всяком случае, к сожалению, да. Но с понедельника по пятницу прямые эфиры, утренний эфир вот с 9:00 по крымскому времени и вечерний эфир в 19:30 по крымскому времени, да, мы будем вам...
Запишите себе,
мы будем вас оповещать еще о каких-то эфирах, которые дополняются, да, которые добавляются, додаются, понимаешь, у меня украинское слово в голове.
А, пожалуйста, можно.
Вот, а, пожалуйста, да. Поэтому мы будем вам об этом сообщать. Так что 8 810 06 926 наш номер телефона и 648 АМ. Именно там вы находите нас на приемниках с недавнего времени. Поэтому подключайтесь к эфиру, слушайте.
Осталось у нас немного эфирного времени на орехи. Об орехах будем говорить. В Крыму собрали урожай грецкого ореха. Крымчане говорят, спрос на орехи в последние годы высокий среди россиян, которые переехали жить на полуостров после аннексии. Как в Крыму заработать миллион на грецких орехах, и, следовательно, на россиянах, да, разбирался телепроект «Крым Реалии». Урожай в этом году был не только большой, но и качественный. Крымчане этой осенью в соцсетях публикуют видеозаписи с рассказами.
Друзья, всем привет! Сегодня 10 сентября 2019 года. В Крыму поспели грецкие орехи. Полно их в этом году.
Вот они, все чистые, супер орехи. Смотрим, какое зерно у них. Классное, полное. Это очень хороший орех. Сейчас попробуем. Приятного аппетита всем!
Приятного аппетита всем, если вы сейчас лакомитесь орехами.
Ну, лакомиться грецкими орехами в Крыму любит россиянин Олег Кагеев. Он переехал в Севастополь из Челябинска после 2014 года. На полуострове восхваляет российские власти Крыма, поэтому оказался в списке миротворца. Со своей семьей в Крыму он любит собирать грецкий орех, фундук, миндаль. На своем YouTube-канале Агеев рассказывает, где на полуострове можно собрать орех бесплатно.
Всем привет, это Олег, город Севастополь. Осень, время урожаев, осенью мы любим орешки собирать. Вы можете вдоль дорог пособирать, например, вот если изъехать с Орловки на северную часть Севастополя, и вот подъем первый, где там мед стоит, там очень много справа орехов, очень много просто. Вот можно там походить пособирать, шибаешь камнями, а лучше длинную палку берешь, короче. Я вообще брал удочку, такая, верхнее колено тоненькое убирал, она у меня без колец. И вот ей, короче, она высокая, бам-бам по ореху дашь, короче, он будет слетает по ореху, дашь, слетает, и собираешь снизу. Или длинной такой упругой палкой долбишь по веткам, они осыпаются, и снизу собираешь. Вот. А потом вот так вот чисткой идти.
У тебя фейспалм был.
Такой подножный корм. Ну, вообще-то мы в Крыму всегда знали, что собирать что-либо с деревьев, которые растут по обочинам дороги, трассы, не стоит, потому что там пыль, потому что там газы всякие и так далее. Это не очень безопасно для жизни. Но
понимаешь, кто там родился и жил, для вас это одна история. Когда ты турист и приезжаешь и видишь, что, блин, миндаль растет, вы серьезно? Ну,
как ничейный.
Ничейный, да. Вот и получается вот такой вот лайфхак от человека. Ну, а ореховая гостиница Агеев не только сам съедает, не только лишь сам, как бы сказал известный персонаж, он передает родственникам их на Урал. Также деликатесы с Крыма вывозят в республику Мариэл, это российское Приволжье, или же в Башкортостан.
Вон они, эти орешки, вон они зелененькие, маленькие, вон внизу видно, да? Вот, мы их насобираем там штук по 50.
У меня приезжают родные из Башкортостана. И я их буду встречать с вареньем из грецкого ореха.
Почему россияне любят грецкий орех именно из Крыма?
Потому что он бесплатный?
Потому что он чужой. Ну, не совсем так. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» спросили у председателя Украинской ореховой ассоциации Владимира Пахно. По его словам, грецкий орех из Крыма возили на продажу в Москву еще при Советском Союзе. И это был серьезный бизнес.
Были даже челноки отсюда. То есть селяне собирают мешок ореха, привозят на вокзал, отдают проводнику. Проводник едет в Москву, в Москве встречают, забирают этот мешок и по большим ценам его продают. Они понимают стоимость этого ореха. А если еще везти туда, на север, в сторону Мурманска или Дальнего Востока куда-то, да, где он вообще не растет, его не знают, то почему я вам говорю, что это очень большой рынок сбыта. Вот. Поэтому россияне, зная, что это такое, и понятно, что собирают.
Ну вот, на самом деле, я уже представила этот поезд, да, который 30 с лишним часов едет.
Набит грецкими орехами.
Мешок не доедет. То есть чем-то заняться надо, вот как раз можно это все долбить там
сейчас,
и есть.
Сейчас грецким орехом и фундуком в Крыму торгуют даже нелегально. За килограмм грецкого на трассе просят 66 рублей, это около $1. Но гарантии, что товар будет качественным, нет. На YouTube можно найти видео недовольных российских туристов, которые купили на трассе некачественный орех. Вот один из фрагментов о покупке фундука. Привез человек домой мешочек, а он оказался испорченным.
Купили с отдыха в Крыму съедобные орехи. Это эти уроды продают по дороге в Крыму. Ездили отдыхать. 600 рублей этот мешок. Этот урод, который нам продал эти орехи, чтобы он свалился с крымского моста. Зачем позорить Крым, ребята?
Ой-ой-ой, слушай, а это хрустит.
Это орехокол,
нашел этого,
наверное,
человека, который...
Это, судя по звуку, узнаю звук орехокола.
Слушай, ну разозлили человека, да?
На всей территории России, вот пишут нам, орехи стоят грецкие примерно 350 рублей за килограмм. А вот в Крыму можно за 66 купить.
Ну, на рынках в Крыму грецкий орех стоит от 150 и до 400 рублей за килограмм. Это примерно от 2 до 6 долларов. До аннексии украинские специалисты по орехам планировали превратить Крым в ореховый клондайк. По качеству украинский орех лучших, в тройке лучших в мире. Инвестировать в этот проект согласились власти Турции даже. Климатические условия на полуострове для выращивания орехов идеальны, однако этим планам было не суждено свершиться пока что. А сейчас Украина восстановила объемы выращивания грецкого ореха, которые были до аннексии Крыма. Больше деревьев высадили на юге Украины, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
Как в Крыму заработать $1 миллион на орехах, рассказал председатель Украинской ореховой ассоциации Владимир Пахно.
Качество украинского ореха, ну, наверное, может быть, французский орех и калифорнийский где-то примерно такой же, да? Хотя американцы брали наши сорта в Черновецкой опытной станции с тем, чтобы размножать у себя. Гектар – это 208 саженцев. Саженец – это 40-60 килограмм. 1 килограмм просто целого ореха – это 1,8 до 2 долларов. То есть 2 гектара, как ОСГ у нас в Украине, это вы заработаете $1 миллион. И каждый год будет повторяться.
Вот такая вот история, такая вот информация. Это все, напомню, материал телепроекта «Крым Реалии», автор Дмитрий Евчин. Я даже не знала, что такие ореховые страсти, в общем-то, бурлят. Но, в принципе, если люди собирают, как ты говоришь, у дороги эти вот, например, орехи, потом их продают, бизнес, конечно, без ноль вложений, знаешь, только немного усилий.
Но вообще это какой-то новый вид туризма, потому что не так давно я видел блог от человека, который рассказывает, что где там в Северо-Крымском канале есть вода, нет. И вот это такой роуд-муви, он едет на велосипеде, значит, и остановился где-то возле Бахчи, значит, и говорит, о, арбузы, и взял, сорвал себе арбуз, поехал дальше. Ну, вот, я думаю, что пора открывать новые туры в Крыму. Все включено, да, если успеете убежать.
Все включено, да-да-да. Знаешь, как есть эко-туры, а это немного какой-то другой. Так, ну, в общем-то, такая информация, такие новости. Любите ли вы орехи, так как любят некоторые, значит, вот, туристы из соседней России, их настолько только что вместо моря проводят это время.
Я не знал, что орехи можно так монетизировать. У меня дома рос всегда большой орех. Да, но
ты понимаешь,
что это богатство.
Когда это в избытке, ты же этого не замечаешь, да, когда у тебя яблоки там повсюду растут или абрикосы прямо падают во дворах везде, и то есть, а для кого-то, кто действительно приезжает, особенно из таких северных каких-то городов, северных стран, для них это прям вообще ну как. Поэтому все, конечно, познается в сравнении, и в каждом регионе свои какие-то богатства, очевидно, есть. С вами радио Крым Реалии. Мы сегодня много узнали про ООН, про орехи, про то, в каком состоянии украинские военные корабли соседняя Россия вернула. В общем-то, ну, очень много разной информации, но тем не менее.
Но так и не узнали, зачем им понадобились унитазы, собственно.
Этот вопрос остается открытым. Пишите нам, звоните нам, пишите в личные соцсети нашим журналистам, на странице Крым Реалии в соцсетях, читайте сайт Крым Реалии и оставайтесь, конечно же, с нами на средних волнах 648 АМ. Онлайн мы также доступны на сайте Крым Реалии. Сергей Макрушин, Катя Некречия. До встречи.
Пока. We'll be right back.